Старец печально покачал головой. «Мальчик, я бы сказал, если б знал, но, увы, ничем не могу помочь. Я не знаю, где сейчас Кранкуларн».
Джон Том поник.
«Это ведомо только им», — добавил Брундук. «А я не тот, кто рискнет их спрашивать».
«Предоставьте это нам», — нетерпеливо попросил Джон Том. «Они — это кто?»
«Волшебные, конечно, кто же еще?»
«Волшебные? Да.
Малютки-чародеи, народец эльфов. Неужели вы ничего о нем не слышали?»
Глаза глупости загорелись детским любопытством. «Когда я была маленькой, очень любила сказки про волшебный народец.
Мне их мама рассказывала». Она притихла, а Джон Том сказал, спеша перевести беседу в русло более свежих воспоминаний. «А где нам найти этих эльфов?»
Он готов был лезть хоть к черту в пекло, лишь бы черт был сведущ и откровенен.
«Сынок, я бы никому не посоветовал так рисковать, но, вижу, ты полон решимости».
Бурундук указал на крутой склон за спинами путников. «Они обитают на этих холмах, в тесных ущельях и сырых развалинах, и чураются иноплеменников. Нормальные народы, вроде моего, с ними дружбы не водят, но ты человек, а они, говорят, человекоподобные. Возможно, тебе повезет больше. Поищи в местах, где вода поглубже и почище, где камни почти черны, где берега укрыты густым ковром мха, где это...»
«Дедуля, погоди-ка!»
— перебил Мадж, восседая на камне посреди потока.
«Тут тоже мох.
Надеюсь, у него нет нравственных проблем?»
Бурундук нахмурился. «Какие такие нравственные проблемы могут быть у ничтожного мха?»
Мадж успокоился. Из его памяти еще не стерлось путешествие по торфяникам Мудльтупа, едва не завершившееся катастрофой.
«Пустяки, не бери в голову». Бурундук поглядел на него, как на придурка.
Повернулся к Джон Тому.
«Вот в таких местечках ты сможешь встретить волшебный народец. Конечно, если захочешь».
«Похоже, у нас нет выбора». Джон Том поднялся и стал рассматривать окаймленный бахромой деревьев склон холма. Пожилой бурундук пошел своей дорогой. «Прощай и удачи тебе, удачи! Она пригодится в поисках эльфов, и еще больше, если поиски увенчаются успехом».
За гребнем простирался густо заросший лесом склон. Чем ближе к подножию, тем отвеснее. Вскоре идти стало трудно, путники то и дело оступались и соскальзывали с опасной крутизны. Хуже всего приходилось Джон Тому и Роза Рык. Хорьку и выдру, которых природа наградила потрясающей ловкостью и низким центром тяжести, спуск не доставлял хлопот, а девушка обладала гибкостью молодого гиббона. По дну ущелья протекал ручей, шире предыдущего, но не настолько, чтобы можно было назвать его рекой. За его валуны и коряги цеплялись мох и различные папоротники. В сыром прохладном воздухе жужжали насекомые, а темные граниты и сланцы насыщались теплом солнца. Почти весь день они обыскивали ручей и, наконец, решили идти дальше. Непреодолимый водопад вынудил их перебраться на другой берег и подняться на обрыв. Они перевалили через гребень, спустились в долину и остановились на ночлег. В середине следующего дня, когда они осматривали уже четвертый каньон, в душе у Джон Тома зашевелилось подозрение, что волшебный народец не более чем миф, сочиненный старым, болтливым и зловредным грызуном специально для легковерных путешественников. В конце запоздалого завтрака Мадж вдруг сорвался со своего сиденья кочки, усеянной масляно-желтыми цветами, и тявкнул от боли и неожиданности. Эхо возгласа раскатилось вдоль ручья. Все вскочили на ноги.
Роза Рык машинально ухватилась за мечи. Глупость съежилась, изготовясь к бегству, а у Яльвара на затылке вздыбилась шерсть. Джон Том, хорошо знакомый с импульсивностью выдра, оставил посох на земле. «Черт возьми, какая муха тебя укусила!» Мадж изогнулся штопором, пытаясь рассмотреть свой зад. «Это точно кореш! Укусила так ее, раз так! Эй, глупость, не в службу, а в дружбу! Погляди, крови нет!» Он повратился к девушке спиной и легонько нагнулся. Она осмотрела поясницу, косматый хвост и участок тела, защищенный кожаными штанами. «Ничего не видать! Да ты слишком далеко сидишь!» «Ах ты, извращенец мохнатый!» — девушка отодвинулась, бросив на выдра полный отвращения взгляд. «Да нет, правда, крошка, я, конечно, не стану отвергать это обвинение, но кто это в самом деле покусился на мое филе? Лжец! На черта мне сдалось твое филе!» Писклявый, но твердый голос исходил из кочки с цветами. Джон Том подобрался к ней на четвереньках и стал высматривать источник опровержения. Крошечные ручки раздвинули стебли, такие же желтые, как и лепестки, и перед Джон Томом появился некто крошечный, крылатый, женственный и ужасно перекормленный. «Будь я проклят», — прошептал он, — «эльфиня толстуха». «Следи за языком, чудище!» Оскорбленная эльфиня тяжело, но не без грации, перебралась на коричневую с красными продольными полосами колоду. «Да, знаю, у меня есть небольшая личная проблема, но я не терплю, когда мне о ней напоминают всякие большеротые люди». «Виноват», — с притворным раскаянием произнес Джон Том. «Ты эльфиня, правда?» «Из волшебного народца?» «Нет», — нагрызнулась она, — «я портовый грузчик из Снаркена». Джон Том присмотрелся. Одеяние незнакомки напоминало вьющиеся жгутики осенней лавандовой паутины. На голове поблескивала миниатюрная тиара, сдвинутая на бекрень, она закрывала глаз. Длинные локоны не спадали до бедер. В левой руке эльфиня держала тонюсенький золотой жезл, крылышки казались целлофановыми пластинками, испещренными красной финифтью. «Нам сказали, — затаив дыхание, произнесла глупость, — что вы способны нам помочь». «Да ну! А какой мне в этом интерес? У нас своих забот хватает». Эльфиня посмотрела на Джон Тома. «Какая миленькая Дуара, красавчик! Да ты никак музыкант?» «Он чара-певец и очень могущественный», — сообщил ей Мадж. «Добрался сюда с того берега Глиттергейста за лекарством для старого волшебника». «Болван он могущественный, а не чара-певец». Эльфиня тяжело уселась на бревно, небрежно и совсем не аристократически раскинув ноги. По прикидкам Джон Тома, она была 4 дюйма в высоту и почти столько же в ширину. «Меня зовут Джон Том», — он представил спутников. Наступила неуютная пауза. Наконец юноша нарушил ее вопросом. «А вас как зовут?» «Тебя не касается». «Конечно, конечно», — произнес он уступчиво. «Не хотите помочь, не надо. Только я не пойму». «Почему мы должны грубить друг другу?» «Что? Вежливый человек? Чушь собачья!» Эльфиня пожала плечами. «Ладно, лысотелый, черт с собой. Я Грельджин». «Что, не звучит?» «Нет, отчего же?» Джон Том дал себе зарок, как можно бережнее обращаться с этой волшебной пинтой агрессивности. Толковый ответ. «Найдется что-нибудь перекусить?» Яльвар запустил лапу в котомку. «Кажется, немножко вяленой змеи осталось, да несколько черствых булочек». «Тьфу!» — плевок улетел вправо. «Я про настоящую еду. фруктовый пирог, корзиночки со взбитыми сливками, крем нектар, медовый бисквит.
«Кажется, я начинаю понимать, в чем ваша проблема», — сказал Джон Том, осторожно выбирая слова.
«Да неужто, чучело грибоногое? У тебя, стало быть, все схвачено, приколото и засушено».
Теперь Грельджин расхаживала взад-вперед по бревну, подчеркивая слова взмахами крошечных крыльев.
«Ведь ты летать не умеешь, верно?»
Она повернулась к нему лицом. «Конечно, умею, дубина».
Прозрачные крылышки затрепетали. «На что они мне, по-твоему? Вместо кондиционера?»
«Хорошо, тогда покажи, как ты летаешь.
Давай-ка вспорхни».
«Фи! Делать мне больше нечего, кроме как потешать банду бескрылых уродов».
«Не умеешь ты летать», — торжествующе заявил Джон Том. «Вот в чем твоя основная проблема. Ты такая, человек, не зарывайся», — предостерегла фея, — «цветущая, что не способна преодолеть собственный вес. Хотя я и не понимаю, почему. Шмель тоже тяжелый, а летает запросто, причем без всякого колдовства.
Я эльфиня из волшебного народца», — ответила Грельджин таким тоном, будто общалась с малолетним идиотом. «А не шмель. Между нами и шмелями уйма анатомических, аэродинамических и метаболических различий, которых тебе, олуху, вовсе не понять.